Светлана Лубенец. «Приключения в чайнике». От автора. Дорогие мои мальчики и девочки, я хочу рассказать вам одну удивительную историю с чудесными превращениями. Знаю, вы уже выросли и ни в какие чудеса не верите. И я, кажется, догадываюсь, что стало последней каплей. В прошлом году вы заказывали Деду Морозу роликовые коньки, а он принес вам вместо них какое-то жалкое детское домино. Угадала? Уверяю вас, что это вовсе не значит, что старика не существует в природе. И вовсе не родители подбросили вам под елку это несчастное домино. Клянусь своей книгой. Дед Мороз просто решил, что для роликовых коньков у вас пока еще слабоваты ноги. А детское домино, оно очень развивает сообразительность. Так что роликовые коньки у вас еще впереди. А может быть, и не только коньки. Может быть, и с вами случится история, похожая на ту, которая произошла с двумя братьями Олегом и Толиком. Они тоже не верили ни в какие чудеса, особенно Толик. И это несмотря на то, что был младше Олега на целых 3 года. В его старшей группе детского сада вообще все были очень серьезными людьми. Может быть, потому, что их воспитательница Жанна Ивановна редко читала им сказки. Она любила книги о путешествиях и природе. А Олег уже учился в 3-м классе. Какой же уважающий себя 3-классник станет верить в малышовые сказки? Правильно, никакой. Вот ему и приходилось не верить. Хотя иногда очень хотелось. Глава 1, рассказывающая о том, что если чего-нибудь очень сильно захотеть, то это обязательно произойдет. Эта удивительная история началась обыкновенным зимним воскресным утром. За окнами кирпичного 9-этажного дома падал самый обыкновенный снег. Весело чирикали самые обыкновенные воробьи и довольно обыкновенным образом пыхтели на дороге автобусы. Мама на кухне жарила котлеты к обеду. Папа ушел за газетами в соседний киоск, а 2 брата, Олег и Толик, скучали в комнате среди разбросанных игрушек. Мама велела им заняться полезным делом, но полезное дело почему-то никак не находилось. Каждый знает, что бесполезные дела и искать не надо, они почему-то сами находятся, а вот полезные, их бывает и днем с огнем не отыщешь.
«Давай поиграем в серенькую кошечку», – предложил младший из братьев Толик, который только вчера в детском саду выучил эту новую игру. «Давай, как будто бы я буду серенькая кошечка, а ты злобный черный пес. Серенькая кошечка будет прыгать по стульям, как по деревьям, и иногда спускаться на пол, будто бы на землю. А ты, как черный пес, должен...»
«Еще чего не хватало», – презрительно оборвал его Олег. «Нашел себе черного пса. На себя-то посмотри, какая же ты серенькая кошечка. Ты вредный коричневый котище».
«Коричневых котов не бывает», – возмутился Толик. «Рыжие бывают, разноцветные бывают, а коричневых я никогда не видел».
«В зеркало взгляни», – лениво процедил Олег и зевнул от скуки. Толик повернул голову к зеркальному серванту. Из-за чайника в розовый цветочек на него смотрел темноволосый, кореглазый мальчик.
«Никакой я не котище!» – плаксиво заявил Толик, сложил губы под ковкой и уже совсем было решил пожаловаться маме, но вспомнил, что еще вчера начал рисовать свою детсадовскую воспитательницу Жанну Ивановну и тут же жаловаться раздумал.
Взявши вчерашний лист, он принялся тщательно вырисовывать красную заколку в длинных желтых волосах Жанны Ивановны. Олег некоторое время следил, как постепенно удлиняясь, заколка сначала превратилась в красную ленточку, потом нечаянно разлохматилась и вынуждена была перерасти в толстый мохнатый шарф. Олег по-взрослому усмехнулся над неумелостью братишки и задумчиво произнес:
«Вот было бы здорово, если бы на свете жили волшебники. А то, когда никаких приключений, одно скукотище». «Волшебников не бывает», — сказал Толик строгим тоном Жанны Ивановны и пририсовал ей зеленую ногу.
Олег не обратил на слова брата никакого внимания, потому что ученику 3-го класса нет смысла часто обращать внимание на всяких там малолетних детсадовцев. Он решил тяжело вздохнуть от огорчения по поводу несправедливого отсутствия волшебников в жизни. Но в комнате вдруг совершенно неожиданно раздался незнакомый тихий голос. «Бывают». Олег огляделся по сторонам. Никого, кроме Толика, который, высунув язык, продолжал трудиться над портретом Жанны Ивановны, в комнате по-прежнему не было. «Показалось, наверное», — решил Олег, да вздохнув тот неудавшийся вздох и мечтательно произнес.
«Вот если бы сейчас пришел волшебник, я бы тогда...» «Они бывают только в сказках и всегда злые», —
перебил его Толик довольно шепеляво, потому что высунутый от усердия язык мешал ему правильно перебивать. «Вовсе и не все злые», — опять раздался в комнате все тот же тихий голос. Олег посмотрел на Толика. Похоже, что никаких посторонних голосов братишка не слышал, потому что продолжал сосредоточенно трудиться над полосатым платьем своим воспитательницы. Олег отчаянно завертел головой. Каково же было его удивление, когда он вдруг увидел странного маленького человечка. Человечек сидел на самом краю книжной полки, свесив тоненькие ножки без башмаков, в желто-зеленых клетчатых носках. Его пухлые щечки покоились на большом белом кружевном воротнике, а круглый животик был перетянут ремнем с огромной пряжкой. Ремень поддерживал обыкновенные темно-синие джинсы, только очень маленького размера. Олег, потерявший дар речи, толкнул Толика локтем и показал глазами на человечка. Толик от удивления раскрыл рот и тоже не мог вымолвить ни слова.
«Волшебники бывают разные, как и люди», – назидательно проговорил человечек. «Я, например, добрый».
«Вы волшебник?» – выдохнул Олег.
«Разумеется, самый настоящий», – гордо ответил человечек. «Таких маленьких волшебников не бывает», – не мог не вставить свое слово Толик.
Олег промолчал, потому что совершенно не знал, что бы такое умное сказать на этот счет. А замечание братишки показалось ему вполне справедливым.
«Если будет нужно, то я в один миг сделаюсь большим», – заявил тот, кто называл себя волшебником. «А ну-ка, сделайтесь!» – тут же потребовал Толик.
«Я же сказал, что я сделаюсь тогда, когда в этом будет необходимость. А пока необходимости нет, я, с вашего позволения, останусь маленьким, поскольку так удобнее».
«Я же говорю, что таких волшебников не бывает!»
С легким презрением заметил брату Толик. «Он даже без кроссовок!»
«Да погоди ты!»
Отмахнулся Олег и обратился к человечку. «А откуда вы взялись?»
«Что за глупый вопрос?»
Почему-то рассердился тот и встал на полке во весь свой маленький росточек, гордо развернув при этом плечи. «Из волшебной страны, конечно! Я являюсь ее правителем, а зовут меня Пафнутием Митрофановичем».
«Почему же тогда вы Пиф, то есть Паф, в общем, почему вы, господин волшебник, стоите на нашей полке в одних носках, а не сидите в своей волшебной стране во дворце, в короне и хотя бы в тапочках?»
Опять влез со своими сомнениями Толик.
«Потому что мне показалось, что именно здесь кто-то мечтал о приключениях. Я правильно вас понял, молодой человек?»
Слегка обиженный Пафнутий Митрофанович решил обращаться только к Олегу, поскольку Толик задавал абсолютно лишние вопросы.
«Ну, в общем-то, правильно?» – несколько растерялся Олег. «Хочешь волшебную страну?»
«Можно, конечно, только...» Олег неуверенно покачал головой и вопрошающе посмотрел на брата.
«А я не хочу ни в какую страну!» –
тут же сообщил ему Толик и упрямо опустил голову к своей Жанне Ивановне.
«Да ты что!» – зашипело ему в ухо Олег. «Где ты еще волшебную страну увидишь? Мне эта страна совершенно не нужна!» – заявил Толик и пририсовал воспитательнице туфли на тонких, слегка кривоватых каблуках. «Вот если бы он нас пригласил в пустыню Сахару, то это было бы другое дело. Там барханы, нам Жанна Ивановна читала. А кроме того, у нас дома сегодня котлеты на обед будут».
Олегу было страшновато одному отправляться в путешествие с незнакомым волшебником, и он начал уговаривать брата.
«Ладно тебе, котлет ты что ли не ел?»
Толик решил не отвечать на такой несерьезный вопрос и продолжил сосредоточенно раскрашивать туфли воспитательницы ярко-малиновым фломастером.